Глава 26. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: «Сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим: «Отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми. И произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше. И вывел нас Господь из Египта рукою сильною и мышцею простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами. И привел нас на место сие и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне. И постав это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя». Прежде чем читать дальше, я хочу остановиться на этом прекраснейшем месте Священного Писания. Это прообраз жатвы. Здесь говорится о начатках плодов. Я хочу, чтобы мы посмотрели, когда Израиль приносил, это не было обыкновенная десятина, которую они отделяли. Обыкновенная десятина таким путем не отделялась. Это была необыкновенная десятина. Слово Божие все, что приходит к нему, называет десятиною, то есть начатком. Обыкновенная десятина, которая отделялась, она записана Левитом в 27 главе, 28, 30, 32 стихом. Здесь сказано так: «Только все заклятое, что под заклятием, отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли, своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня». И числа 18 глава, 21, 26, 27 стихи. «А сынам Леви вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания». Самим же левитам сказано: «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то вознесите из нее возношение Господу десятину из десятины, и вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое с точила». Затем была установлена другая десятина. Во Второзаконии, 14 главой, разбирая, мы уже встретились с ней. Там говорится о каждогодной десятине: «Отделяй десятину всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего, каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни». Здесь мы как раз встречаемся с этой десятиной. Как ее приносить? Десятина, которая приносилась каждый год. В другом месте Священного Писания Бог говорит: «Наблюдай праздник жатвы». Праздник собирания плодов в начале года и в конце года. Этот праздник жатвы разделялся на два периода. Но несмотря на то, что праздник разделялся на два периода, десятины были, как мы узнаем, трех видов. Первый вид десятины – из всего, что приходило человеку, буквально он тут же отделял и должен был отдавать в храм. Эта десятина, которую я прочитал, она приносилась каждогодно, и человек приносил туда, и эту же десятину, которую он приносил туда, он ел там пред Господом в храме. Ту десятину, которая отделялась вообще, он не мог оттуда прикасаться и есть. То, что отдавалось, было заклятая и великая святыня. Это постоянный приход. Но здесь говорится о каждогодном, когда человеку нужно было обязательно пойти в храм и есть эту десятину на святом месте. Я потом буду читать ниже о другой десятине. Здесь говорится о десятине, которую человек не будет приносить в храм, но будет есть ее у себя в доме вместе с левитом, пришельцем, сиротой и вдовой. И мы увидим, что Бог всегда ставит левита в это же число, потому что левит не имеет своей части от земли, его часть в Боге, и он берет через Бога эту часть. Теперь я хочу обратиться в силу того, что Слово Божие, говоря о десятинах и приношениях, не убирает их, но я что-то хочу сказать. Когда мы провозглашаем смерть Господню, всякий раз, когда мы совершаем хлебопреломление, которое мы будем совершать этим воскресеньем, и всякий раз, когда мы совершаем, Слово Божие говорит, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Следовательно, любая вечеря, то есть хлебопреломление, когда мы совершаем его как церковь, вспоминая смерть Господню и провозглашая, мы провозглашаем этим смерть Господа. Что же мы делаем, когда мы каждогодно совершаем праздник жатвы? Не просто жатвы, какой принято однажды совершать в протестантском, католическом, православном мире и так далее. Я не говорю об этом, когда его совершают кому как угодно, он у них плавает от одной недели в другую. Давайте мы сегодня, в это воскресенье, будем у вас в гостях, а мы сделаем завтра, следующее воскресенье, вы придете к нам. Здесь не говорится о таком празднике. Здесь говорится о чем-то другом. Вы знаете, что у Израиля каждый год заканчивался цикл года, и все начиналось сначала, все праздники начинались сначала. Так вот, праздник в конце года и в начале жатвы, и в конце года – это была жатва. И человек с этой жатвы первые снопы приносил и потрясал пред Господом. Это говорит нам о кончине века. Слово Божие говорит, что Бог соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. В конце века Он совершит эту жатву. И я хочу, чтобы мы увидели прообраз, каким образом мы будем ее совершать. Каждогодно нам достаточно то, что мы делаем, но это повеление, о котором здесь сказано, очень чудно говорит нам о том, каким образом Дух Святой будет производить работу и приводить в совершенство святых, которые будут восхищены. Каждогодно заканчивается цикл, и Бог скоро собирается забрать святых своих, не всех подряд, а некоторых святых оставить. То есть Он заберет только лучшие начатки. Он не заберет всех. Вы видите, он не берет всего плода у израильтян. Он берет только десятую часть. Принесите десятины. И они десятины должны были принести в храм. Они обязательно туда должны были принести. Либо что они должны сделать? Выкупить эту десятину, если далеко. Ему не нужно нести на себе зерно. Или еще он продает его. И так как продает, он прибавляет к этим деньгам пятую часть. И приходит в Иерусалим, покупает на эти деньги с прибавленной пятой частью из размера десятин, и там ест и пьет с левитом, с пришельцей, с сиротой и вдовой, пред Господом в храме. Здесь говорится о жатве первых плодов. У Амоса написаны интересные слова. Это место Священного Писания записано 7 главой, с 1 стиха по 3 стих. И здесь я хочу прочитать это видение Амоса. Оно относится именно к этому приношению, о котором мы сейчас прочитали. Только 3 стиха. «Такое видение открыл мне Господь. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она кончила есть траву на земле, я сказал, Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал. И пожалел Господь о том, не будет сего, сказал Господь». Здесь говорится о том, что на траву Атава, то есть царский покос был пожат, ему не угрожала саранча, но саранча угрожала второму покосу. И обычно первые покосы назывались царскими покосами, потому что царь брал себе первое, лучшее. Потом вырастет вторая трава, она называлась Атава, ее тоже будут косить, и это уже будет самому владельцу. Но первый покос принадлежал царю, и нужно было отдавать царю. Точно так Господь Владыка, как царь, придет и заберет только царей и священников, царский покос. Он соберет только тех людей, которые созрели. Он будет выбирать из нас людей, которые пришли в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного, которые созрели, которые являются царями и священниками Бога, не претендуют, а уже являются ими, уже царствуют и уже священнодействуют. Они уже приступили к своим обязанностям здесь на земле. Никто не сможет приступить в вечности к этим обязанностям, если он не начнет их исполнять здесь на земле. Священнодействовать – это представлять не самого себя, а представлять кого-то другого. Царствовать – это значит подниматься над всеми превратностями жизни. И что бы ни случалось в жизни, вы всегда торжествуете, и вы всегда на высоте. Вы никогда не надламываетесь, и вы всегда благословляете Бога во всех обстоятельствах. И какие бы скорби вас ни постигали, чем их больше, тем больше хвалы. И тогда о вас можно сказать, как было сказано о первой церкви. Они среди великих скорбей преизобиловали радостью. Преизобильная радость. Чем больше скорбей, тем больше радости. Сатане кажется, что больше скорбей они сломятся. Нет, не сломываются. И притом эти скорби могут постигать нас, в какой бы стране мы ни находились, сколько бы денег мы ни имели и как бы роскошно мы ни жили. Это не значит, что эти скорби будут обязательно выражены в нищете, в бедствии и в недостатках. Это скорби более глубокого порядка. Что такое нищета? Что может отлучить нас от любви Божией? Скорбь, нагота. Там, за тебя убивают нас всякий день, считают нас как овец, обреченных на заклание. Но Павел говорит, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. И когда приходит достаток, это одно из величайших искушений и одно из величайших испытаний. Не все могут пойти этим путем. Очень много людей, которые не заплатят этой высокой цены. Иисус сказал одному молодому человеку, которого полюбил, «Следуй за Мною». А он говорил, «Я исполнил весь закон. Что Мне недостает, чтобы наследовать Царство Небесное?» Но он говорит, «Тебе недостает только одного. Продай все и следуй за Мною». И он опечалился, потому что был очень богат, и отошел с печалью. И он сказал, видите, как трудно богатому войти в Царство Божие. Это не значит, что Бог не дает богатства или нельзя быть богатым. У этого юноши сердце было в богатстве. Вы думаете, Варнава был менее богат? По исчислениям того времени я исследовал историю Варнава, сын утешения, муж утешения, ему дали имя такое. Варнава – это сын утешения, его имя было другое. Но ему дали другое имя, потому что он был очень богатым, имел большие владения, земли продал и принес все к ногам апостолов. Здесь говорится о том, когда сердце человеческое лежит в богатстве или лежит в Господе. Когда оно лежит в Господе, богатство вам не угрожает. Бедность вам не угрожает. Когда сердце не в Боге, не имеет значения, богаты вы или бедны. Ваше сердце не в Боге. Вы можете не иметь богатства, но сердце может лежать там. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Здесь говорится не о том, у этого юноши сердце было в богатстве. И я снова возвращаюсь, Бог заберет царей и священников, которые будут царствовать над всеми превратностями жизни. И здесь говорится о характере этих людей, какими будут эти люди. Во-первых, они придут в землю обетованную. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься на ней. Обетованная земля – это не небеса, это Дух Святой. Это положение в Духе Святом. Это состояние христианина, пришедшего в полную меру возраста Христова. Это только тогда происходит, когда вы берете все обетования Божии и можете ими пользоваться. Вселяетесь в эти обетования. Вселяетесь в радость Господина вашего. Здесь говорится, когда ты придешь в эту землю. Потому что в небесах не будет врагов, и нам не нужно будет сражаться с амаликитянами, с филистимлянами и еще с другими народностями. В небесах не будет этого. Но в Кананской земле были враги, когда ты войдешь и возьмешь в удел, и вселишься. То есть, чтобы взять в удел, нужно было воевать. Нужно припоясаться мечом и пойти и отвоевать эту землю. Для того, чтобы взять обетование, которых здесь неисчислимое количество, нам нужно поясаться мечом Слова Божьего и воевать. Нам нужно взять в устра боюдоострый меч и устами своими оправдывать себя или обвинять себя. Устами своими провозглашать то, что говорит Слово Божие о мне. И Слово Божие говорит именно только тогда. Видите, здесь не говорится о простых десятинах. Здесь говорится только для тех людей, которые вошли в эту землю и сказали: «Я благодарю тебя, что я вошел в эту землю. Ты приди с этой корзиной, и эти плоды, которые вы принесете, о которых здесь сказано произведение земли, вы не пришли со скотом, вы пришли с произведениями земли». Что это за произведение земли в этой корзине? Это то, что было посеяно, умерло, взошло. Вы поливали его, смотрели за ним, наблюдали за ним. Наконец оно принесло плод, и вы взяли этот плод и принесли. Слово Божие говорит, дабы плод ваш пребывал, плод Духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Вот что мы приносим в корзине. Этим только может обогатиться невеста, и это только ждет от нее Бог. Ибо прославится Отец ваш Небесный, когда вы принесете много плода. Он иначе не прославляется, если человек не приносит плод. Если нет плода, если нет измененного характера, Бог не прославляется просто так, от чудес, от знамений, от миссионерской деятельности, от благотворительности. Он прославляется только тогда, когда человек изменяется изнутри. И если человек не изменяется изнутри, значит, это учение не Евангелие. То спасение, которое мы получаем и которое не изменяет человека, не является библейским. Только то учение Иисуса Христа, которое может изменить человека, изменить его ценности, является библейским спасением. И только такое спасение преобразует человека, и он может приносить плод. Он может отречься от суетной жизни и отвоевать обетование Божие, характер Христов и жизнь Иисуса. И она начнет в нем действовать преизобильно. И реки воды живой потекут из него. В буквальном смысле слова. Сие говорил он о духе, которого имели получить верующие в Него. Реки воды живой начинают течь, когда ваш дух возрос в полную меру возраста Христова. Ни один дух рожденного свыше человека не будет возрастать без крещения Духом Святым, со знамением иных языков. Вы можете изменяться внешне, но внутренне вы остаетесь карликами. Только единственная возможность возрастать в духе через иноговорение. Апостол Иуда пишет, назидая самих себя на святейшей вере, вашей молясь Духом Святым. Назидать – это строить себя. Когда я молюсь, говорит апостол Павел Коринфянам, то дух мой назидается. Не ум, не душа, дух. Вы можете ничего не чувствовать, молясь на ином языке. Некоторые говорят, вот, когда они что-то почувствуют, начинают молиться. Нет. Молитесь в любое время для того, чтобы назидать ваш дух, чтобы строить. И тогда вы будете правильно молиться, когда вы будете правильно упражнять, вы придете в полную меру возраста Христова. Душа будет постепенно отходить на задний план, потому что у души очень много планов, очень много идей. Но Бог сказал одной женщине, Марфе: «Марфа, Марфа, ты заботишься о многом, но нужно только одно». Как раз то, что нужно, Мария это избрала. Она избрала благую часть, которую у нее никто не отнимет. Когда вы избираете благую часть, ее никто не может отнять. То, что избрала Марфа, это можно отнять. А вот то, что Мария избрала, этого не отнимешь. То, что вы положите глубоко в ваше сердце, никто не отнимет, смерть не отнимет. Потому что вы перейдете с ним. Но то, о чем вы заботитесь здесь, как жить, во что одеться и что пить, все это истлевает, и вы ничего не внесли в этот мир, явно ничего и не вынесете из него. А вечные ценности, которые вы положите внутрь себя, вы унесете с собой отсюда. Они пойдут вместе с вами. Одежда останется, дома останутся. И она не нужна будет, потому что все истлеет, все сгорит. Земля и все дела на ней сгорят. Мы получим новые тела. Сегодня Дух Святой очень озабочен святыми своими для того, чтобы набрать нужное число. Ему нужно набрать вот эти начатки плодов, чтобы люди, которые вошли в обетованную землю, пришли к нему и сказали, что же они говорят. Они приходят с этими плодами, и они говорят, что это ты нас привел сюда, это не наши достижения. Они не хвалятся, они хвалятся Господом, и они говорят: «Отец мой был странствующим арамеянином». Они говорят о своем происхождении. «Мы халдеи, мы из Ура Халдейского». Иногда есть у христиан такое выражение, говорить о неверующих. Кто такой? Да халдей. Это жаргон христианский. Чтобы определить человека, не принадлежащего к церкви, кто халдей. забывая, что вы все халдеи. Отец ваш был халдей, Авраам был халдеем, он был из Ура халдейского. Отец мой был странствующий арамеянин, арамейский язык, не армянский язык, арамейский. На нем говорил Навуходоносор. Христос на нем на кресте сказал: «Или, или, лама савахвани», то есть: «Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил?» Он закричал к своему отцу на языке, которым говорил царь Навуходоносор, а не на котором говорили народ израильский в то время. И поэтому они не знали арамейского языка, кое-кто его знал. Это была редкость. Это был язык их предков, это был их корень. И он хотел, чтобы мы всегда помнили: посмотрите на скалу, из которой вы иссечены, и на глубину рва, из которого вы извлечены. Зачем он это хочет? Потому что смиренных Бог возносит. Скажи ему, положи этот венец перед ним, и скажи: достоин агнец заклан и принять славу и честь, ибо ты был заклан за нас, и кровью своей искупил нас Богу. Это не мы нашим усилием и нашим благочестием сделали это, что он встал и ходит. Но это Иисус. Это Иисус. Скажи: отец мой был странствующий арамеянин и пришел в Египет. Расскажи ему, скажи: Господи, я благодарю тебя. Приди с этими плодами и скажи: когда-то я был в рабстве. Я не мог приносить тебе этих плодов в пустыне. Я не мог приносить их в Египте. Я был у печей и обжигал кирпичи для египтян. Я был рабом. Меня истязали, меня били и заставляли меня работать. Я работал на свои похоти и страсти. Я был рабом похотей и страстей. Я не мог от них избавиться. Я не мог избавиться от греха. И я закричал к тебе. И ты услышал. И ты пришел и избавил меня. Потому я сегодня в этой земле. И вот я свидетельствую сегодня, что я избавлен от тирании души. Я избавлен от суетной жизни, переданной мне от отцов. И я введен в царство возлюбленного Сына Божьего. Вот что ты должен говорить. И когда ты это говоришь, это говорит о том, что ты готов к восхищению. Ты находишься в этой корзине пред ним. Ты принес эти плоды. Здесь говорится о великой жатве. О жатве, начатков Бог изберет, как та сеть заброшенная. Нам нужно это делать. И веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. И левит веселится вместе. То есть здесь говорится о том, что левит, который не имел своей части. Здесь говорится о послушных чадах Божиих. Далее. Я буду читать далее и снова буду говорить о жатве. Когда ты отделишь, это совершенно уже другая десятина. Мы встречаемся сейчас с третьим видом десятины. Не каждогодной, а здесь говорится в 12 стихе и ниже о десятине, которая приносится в 3 года раз. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в 3-й год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались. Эта десятина приносилась обязательно в храм, на святое место, а эта десятина, то есть в 3 года раз, год десятин, это в твоем жилище. И ты позовешь левита, позовешь пришельца, сироту и вдову, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались. Тогда скажи пред Господом Богом твоим, в доме твоем: я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил заповедей твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого. Я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Призри из святого жилища твоего с небес, и благослови народ твой Израиля, и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед. В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять постановления сии и законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями его, и хранить постановления его, и заповеди его, и законы его, и слушать гласа его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным его народом, как он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди его, и что он поставит тебя выше всех народов, которых он сотворил, в чести, славе и великолепии, и что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как он говорил. Здесь говорится о третьей десятине. Если кто, когда читал книгу Тавита в апокрифических книгах, это не есть, в этой Библии нет, но есть апокрифические книги, и там есть книга Тавита, историческая книга, то там старый Тавит описывает свое отдание десятины с 1 главы 7-8 стиха так. Он говорит: «Я отдавал десятину всех произведений сынам левийным, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал и каждый год ходил и сдерживал ее в Иерусалиме, а третью давал кому следовало, как заповедала мне Девора, мать отца моего, когда я после отца остался сиротою». Я не знаю, знакома ли вам Девора, судья Израиля, жена Лапидофа, которая жила под пальмой Девориною, и весь Израиль приходил на суд к ней. У нее был сын, и этот сын умер, и у него остались дети. И как раз Тавит был внуком Деворы, и не Лапидов, муж ее, дед, давал наставления, а она давала наставления внуку своему, как жить. И он свято сохранил это. Она его научила по закону, как давать десятины. И он все три вида десятин давал, и он описывает, как он давал, и он прямо их называет первая, вторая и третья. И это третий год назывался именно годом десятин, или же третья десятина, так называли его. И Слово Божие дальше говорит о церкви. Здесь речь идет о церкви. Первые плоды взяты. Я прочитал Амоса. Взято все. Царский покос покошен. Он видел царский покос взят. И саранча, то есть саранча символизирует годину народов, годину испытаний. Все люди, которые сегодня пытаются каким-то путем подготовиться к встрече с человеком греха, сыном погибели, антихристом, подготовиться к этому времени. И здесь как раз речь идет о них, что они не смогут подготовиться, если те, которые будут уходить, не возопьют о них, потому что они сами не будут вопить о себе, они не понимают. Вместо того, чтобы совершенствоваться, Бог дал время для совершенства, не посылает сегодня дождь не для посева, а для созревания плода, а они используют его для посева. Вы знаете, что несмотря на то, что этот дождь нам дается для созревания плода, мы можем употребить его на посев, а не на созревание плода. Вы знаете, иногда нам дается мешок или два пшеницы. И нам говорят: вот это мешок тебе для посева, вот это тебе на питание. Будь аккуратен. Если ты все съешь, то ты умрешь. Но есть люди, которые говорят: сегодня живем, а завтра Бог даст. И они все съедают, они не сеют, потому что надо посеять, во-первых, оторвать, посеять, во-первых, это распределить. Но потом этот мешок тебе принесет 100 мешков во 100 крат, или 60 мешков 60 крат, или 30 мешков 30 крат. Во всяком случае, ты получишь хороший урожай, ты получишь больше, надо пожертвовать. Человек не жертвует и все съедает. Он говорит: это предел Старого Завета. Вы представляете этих людей, что Бог дает семя для посева всем людям. Государство установило так, что когда оно платит, то оно платит, включая туда налоги, которые оно будет с вас взимать. Бог точно так же нам дает вместе с посевом. Он дает нам хлеб, пищу и семя для посева. А мы говорим: а у меня не хватает. Друг, Бог не обманывает в своем слове. Он дает семя сеющему и хлеб в пищу тому, кто ест. И тому, кто сеет, он дает для посева. Но когда он видит, что ты съедаешь свой посев, он прекратит тебе больше давать для посева. Потому что все равно ты съедаешь. И когда придет время жатвы, и прежде чем оно придет, ты начнешь медленно и верно умирать. И твоя смерть будет именно выражаться тем, что ты начнешь метаться и искать убежище от Антихриста. В то время, когда Бог дал церкви великолепие и славу, Он дал ей могущество и власть наступать на всякую силу вражью и сокрушать все твердыни, свергать с престола царей и поставлять их на престол. Следовательно, церковь будет вести наступательную стратегию, она не будет никуда уходить, это Антихрист будет уходить, он бы давно открылся. Вы знаете, что уже время наступило открыться Антихристу. Все исполнилось, но он не может открыться. Почему? Да не потому, конечно же, что кто-то куда-то убегает и приготавливается к чему-то. Потому что есть люди, которые приготовили себя и говорят: «Ей гряди, Господи Иисусе, Но Бог задерживает их, и они начинают молиться. «Боже, сохрани моих братьев и сестер, которые пытаются встретиться с Антихристом в какой-нибудь глуши, чтобы не видеть его». Мы уйдем в глубокие леса, мы построим там, я знаю, недавно мне рассказали о человеке. Я могу назвать его имя Борис Сараковский, может, кто-то слушает его кассеты. Ушел в леса, построил себе хороший сруб, бревенчатый, мельницу ветряную, которая ток вырабатывает. Нашел колдовским путем, где идет вода. Недавно был здесь один брат, говорит, а я и не знал, что это колдовство, мы вместе с ним искали. У него палки сходились, а у меня нет. Он взял так, где вот идет, раз сошлись, он говорит, так, здесь вода, сейчас узнаем глубину. Положил так легонько, она у него стала качаться. Он считает, раз, два, три, вот столько фитов глубины. Вызвали экскаваторщика, именно на такой глубине хороший ручей. Поставили трубу, и вода пошла. Вот он хорошо укрылся от Антихриста, у него теперь своя вода, своя электроэнергия, у него там отопление, то есть он сделал все там. Купил богатую, хорошую землю, но далеко от цивилизации. За ним последовали очень многие. Из Германии последовали, но оказались очень многие обмануты. Говорит, если он у нас появится в Германии, мы, говорит, его предадим в полицию, сдадим его как преступника. Потому что очень многие остались без денег. Бедные люди, они убегают от Антихриста, на Белфере находясь, на всем, где-то как-то подрабатывать. 7-10 тысяч уплатили за землю, а земля оказалась не их, их обманули. Не их земля оказалась. Только у него удачно прошло, потому что он житель Канады. Но суть не в том, будут ли люди восхищены, или знают ли люди Бога, когда они оскорбляют других и уходят одиночками, или какими-то маленькими коммунами, собираясь скрыться. Вы не скроетесь. Церковь есть город, стоящий наверху горы. Если вы не город, стоящий наверху горы, и ищете убежище от Антихриста, то вы не церковь. Вы просто трусы. Умрите с поднятой головой, если следует умереть. Не уходите, не бойтесь Антихриста. Ваша смерть есть ваша победа. Они могут убить только тело, души же не могут повредить. Первая церковь свободно шла на эшафоты, свободно шла на арены амфитеатров, в пасти зверей и пела в этих пастях. Свободно горела на кострах, свободно отсиживала каторгу и пела. А сегодняшние христиане пытаются обогатиться и что-то как-то обобрать все гудвилы и сбежать в какие-нибудь канадские или аравийские степи. Безумие. Это не есть. Здесь говорится, что если вы хотите понять, о чем здесь Дух Святой ведет речь, третье, он говорит, это третий год десятин, когда он произойдет? Когда вы будете есть уже, когда храма не будет? Тело его взято. Вы обратили внимание, что обычно везде десятина приносилась на святое место, в храм Божий? А вдруг здесь десятина не приносится туда? Третий год десятин, ты ее ешь здесь. У себя в доме позови левита, пришельца, сироту и вдову, конечно же. Люди будут каяться на всех уровнях и после восхищения невесты. После восхищения невесты произойдет пробуждение, которое тут же будет задушено. Задушено, и силы святых ослабеют. И если не сократятся те дни, не спасется никакая плоть. Но жене в это время, оставшейся жене, даны будут два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место. И здесь символически слово «пустыня» имеет в виду значение «выйти из мира». То есть не оставить Портленд, не оставить Нью-Йорк или какой-то город, а выйти из мира. Быть неоскверненным от него. Пустыня – это быть наедине с Богом, как Бог увлек народ свой в пустыню и там встретился с ним. Монахи, уходящие в пустыню, не встретились с Богом. И, умирая, говорили о том, что грех остался там жить. Блуд, который жил там, остался жить, не ушел. Выйти из мира – это значит спокойно смотреть в глаза. И больше нет прелюбодейных мыслей. Теперь я спокойно могу смотреть в глаза любой женщины, любого мужчины, и у меня не возникает никаких сексуальных мыслей, как бы иметь, чтобы иметь. Бедные люди, сколько есть христиан, которые мучаются, они не хотят этого, они говорят, мы не хотим, но мы не знаем, как избавиться. А избавление есть. Бог может избавить. Здесь написано, мы были в Египте. Египет – это как раз и есть то, когда вы хотите избавиться, вы чувствуете, что вы в рабстве, вам это не хочется делать, но вы делаете, вы не хотите думать об этом, но мысли идут, образы идут, и вы не знаете, что делать. И вы плачете, вы знаете, что это грех, но вы его делаете, потому что стоит с плеткой, бьет, делай, делай, и вы обжигаете эти кирпичи и делаете. И тогда вы вопите к Богу. Вы понимаете, что теперь вы никак не можете избавиться. И ваш вопль, и Бог вас избавляет и говорит: смотри, никогда не гордись, вспомни, ты странствующий рамеянин был, отец твой. Ты пришел в Египет и попал в плен. Ты покаялся, ты пришел к Богу, но потом ты увидел, что ты в тисках греха. Либо ты в религиозных путах, и тебе не выйти. И вдруг Бог тебя выводит оттуда рукою крепкою. Никогда не гордись. Теперь эти люди, которые остались, написано, и придет избавление с неба. Оно придет для всех. Оно не придет только в Иерусалим. Оно придет для всей земли, по всему лицу земли. И здесь говорится, плоды, продолжайте приносить эти плоды Господу. Вы знаете, принеси это все и позови левита, пришельца, сироту и вдову. Здесь речь опять идет не о буквальных десятинах. Там были буквальные, но эти десятины третьего года не буквальные для нас. Для нас буквально десятины другого порядка. Здесь говорится о том, когда Христос со своей церковью возвратится обратно. Он придет опять. И придет Господь Бог мой и все святые с Ним. Это говорит пророк Захария. Все святые с Ним. И эти святые будут не ангелы. Ангелы тоже там будут. Но это святые, которые имеют весон белый и чистый. Апостол Иоанн на острове Патмос видел видение. Он видел, как отверзлось небо, и увидел белую конницу. Он увидел на белом коне Иисуса, и за ним следовала белая конница. И всадники на этой коннице были одеты в весон белый и чистый. Весон же есть праведность святых, говорит Иоанн. Если это праведность святых, то ангелы не обладают праведностью святых. Не обладают, потому что, чтобы обладать праведностью святых, нужно быть искупленным кровью Агнца. Он и в ангелах находит недостатки, тем более в людях. Но тех, кто окроплен кровью Агнца, он не находит в них недостатка. Вы можете находить в себе недостатки, но он не находит. Потому что вы окроплены, вы омыты кровью Агнца. Он рассматривает вас в Иисусе. И поэтому здесь речь идет опять о плодах. Люди остались. Есть люди, которые останутся, потому что они никогда не слышали. Люди будут продолжать каяться после восхищения церкви. Спасение будет продолжаться. Дверь закроется только для невесты. То есть в невесту уже никто не сможет войти. Пять неразумных пришли и стали стучаться. У них были светильники, и у них теперь было масло. И светильники их горели. Но они пришли не в свое время и сказали: «Господи, Господи, отвори нам». Он сказал: «Я не знаю вас». Они проиграли во времени. Эти пять неразумных дев, они не грешили. Они не слагали глубоко в сердце Слова Божьего. У них было масло в светильнике, но не было сосуда глубоко. Светильник Господень – дух человека, но имеется в виду дух ума, свет разума. Теперь глубоко в сердце они не слагали Слова Божьего. Я уже говорил, что такое масло в сосудах. Это то Слово Божие, которое мы не понимаем, но не отвергаем. Слово Божие, которое мы понимаем, никогда не попадает в сосуд. Оно всегда попадает в светильник и сразу светит, и сразу горит. Мы понимаем его, и оно является сразу светом. Оно сразу светит, и мы знаем, куда идти. А Слово Божьего, которого мы не понимаем, оно не может светить для нас. И мы его слагаем глубоко в сердце. Как я сказал, ученики не поняли, что говорил Иисус. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Масса учеников отошли от Него, 12 остались. Иисус сказал: «Не хотите ли вы отойти?» Они сказали: «Нет, ты имеешь глаголы вечной жизни». Они признались Ему, что они совершенно не понимают этого слова, но они принимают Его. Они говорят: «Эти слова жизни. Мы их не понимаем, но мы их принимаем». Иисус не объяснил им ничего и сказал: «Отец мой небесный открыл вам, что я говорю эти слова». Другие не приняли этих слов. Мария, находясь в храме, принося Иисуса, младенца, первенца своего, Господу, и Симеон, благословляя его, сказал: «Все лежит сей нападение на восстание многих в Израиле, и тебе самое оружие пройдет душу». Мария не знала значения этого пророчества, как оружие пройдет ей душу, но она не отвергла это, написано, она глубоко слагала это в сердце. Когда Иисус был в храме в 12-летнем возрасте, и она его 3 дня искала вместе с Иосифом, и потом решили возвратиться в храм и посмотреть, может, он остался в Иерусалиме. Масса людей, миллионы людей со всего мира, паломники шли в Иерусалим, туда и сюда. Дорога из Иерусалима была полна людей. Кто ехал на ослах, кто на возницах, кто на лошадях, кто пешком. Они шли пешком. Они возвратились 3 дня пути. Смотрит, он стоит в храме, учит, беседует. Они говорят: «Чадо, что ты сделал с нами?» А он говорит: «А разве вы не знали, что мне надлежит быть там, что принадлежит отцу моему?» И опять она ничего не поняла, но написано, слагала все это в сердце. Эта женщина была уникальна тем, что она не отвергала того, чего не понимала. Но она слагала это в сердце, потому что слышала, что это Господни слова. Не пытайтесь понять Бога. Все, что нужно нам понять, в свое время Он даст понять, если мы не будем отрицать. Здесь как раз речь идет об этих людях. Эти люди не знали. Они принимали и действовали только то, что понимали. А то, чего не понимали, они просто отвергали. О них Христос молился: «Отче, прости им, они не знают, что делают». Когда фарисеи и книжники убедились первосвященниками, что Иисус разбойник, что Иисус обманщик, что Его нужно убить, если мы Его не убьем, то римляне придут и овладеют нами. И так обмануть простых людей. Римляне уже владели Израилем. И притом добровольно, не завоевывая Израиль. Они уже были рабами. Они продали Риму свой народ, сыны Маковея. Они прошли туда к императору, взяли золото, обокрали храм эти первосвященники и принесли императору, чтобы он поставил его первосвященником. И он поставил. Первосвященство уже назначалось оттуда, с Рима. А они все кричат: мы не были рабами никому никогда. Постоянные рабы. Постоянные рабы. Они были рабами и почти остались рабами. Редко кто выходил из рабства. Даже придя в обетованную землю, если они не поступали по заповедям Господним, они опять становились рабами. Вы можете быть свободными только тогда, когда поступаете по заповедям Господним, слушаетесь Бога. Так и здесь. Эти люди остались, но они не остались на погибель. Слово Божие говорит, у них были плоды, и они теперь в своих жилищах стали их устраивать. Невесты нет, тела нет, она ушла. Иисус является главою своего тела, и поэтому Он забрал и ушел. Вот почему каждогодный праздник символизирует, заканчивается цикл, и Он заберет. Время благодати заканчивается, и он возьмет невесту. Некоторые говорят: откроешь Библию, и строк не будет. И Духа Святого уже не будет. А как вы будете спасаться, если Духа Святого не будет? Как жена может спастись, пусть даже в той пустыне, без Духа Святого? Ведь без Духа Святого спасения вообще нет. Крещение Духом Святым не будет, потому что это диспенсация Церкви Нового Завета, для того, чтобы Дух возрастал и пришел в полную меру возраста Христова. Оно будет аннулировано, его больше не будет. Люди больше не будут получать крещение Духом Святым со знамением иных языков, и это преткновение уйдет из Церкви. Сегодня очень многие христиане притыкаются на говорение иных языков и говорят: мы не понимаем, что они говорят. Вы думаете, я понимаю, что я говорю? Я тоже не понимаю. Но я знаю одно. Я верю вот этой книге. Здесь говорится: то, чего я не понимаю, я говорю тайну. И в это время Дух мой назидается. И то, чего я не понимаю, и дьявол тоже не понимает. А когда я молюсь моим умом, дьявол все понимает. Вы знаете, я была, и вдруг было сказано. Было сказано. И этот же человек ничего не знал. Я спрашиваю: а то, что было сказано, кто-нибудь еще знал? Ну, этот человек не знал, а дьявол знал? Знал. Но об этом знали многие, знали мою нужду, но этот человек не знал. И вы думаете, что это Господь? Бог этим занимается. А вот когда вы говорите на ином языке, то дьявол уже не знает. Там никак нельзя подыграть. А здесь нужно разобраться. Этот человек прорицатель или это действительно Дух Святой? И люди говорят: о, опасно, можно похулить Дух Святой. Дух Святой можно похулить только тогда, когда вы знаете, что это Дух Святой, и говорите это бес. Когда вы конкретно знаете, но когда вы не знаете, это не есть хула на Дух Святой. Когда они не знали, они действительно поверили первосвященникам, что он обманщик, и убили его, и кричали: распни его. А он сказал: отче, прости им, они не знают, что делали. А об этих людях, которые их побудили кричать, он сказал: да придет на вас вся кровь праведная, пролитая от крови Авеля до крови Захария, которого вы убили между храмом и жертвенником. Итак, здесь Слово Божие говорит: я это тебе даю, постановления и законные, соблюдай и исполняй их от всего сердца твоей, от всей души. Ибо ты Господу сказал ныне, что Он будет твоим Богом. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом. То есть Бог обещает, что Он спасет этих людей. И сегодня мы молимся об этих людях, мы уже сегодня о них молимся. Мы уже сегодня говорим: Боже, благодарю Тебя, что я в Твоей земле. Боже, благодарю Тебя за утреннюю звезду. И, Боже, прости им, они не знают, что делают. Они клевещут, они говорят еретики, они говорят обольстители, они говорят беззаконники, обманщики. И каждый день иногда я слышу, если я начинаю общаться с кем-то, ну, не из нашей церкви, то обязательно я услышу, ну, такие анекдоты, такие сказки, такие присказки. Кто-то ко мне приходит, что-то у меня требует, я что-то воровываю, золото, жемчуг. Вообще, у людей на уме только деньги, корень всех зол сребролюбия. А у нас тихо и светло. Вот. И ничего не слышно, слава Богу. Мы ожидаем Иисуса, слава Богу. Бог приведет в исполнение все свои благие обетования. И когда мы верою их взяли и сказали: Господи, мы вот вошли. Теперь вы чувствуете то, что вы говорите, начинает исполняться. Вы стоите на этом и вы берете. Следовательно, вы вошли в обетованную землю. Вы поселились на ней, и вы стали жить на ней. И теперь нужно, чтобы плод ваш пребывал. Теперь нужно, чтобы никто не восхитил вашего венца. Очень много претендентов на него. Очень много людей, готовых заплатить ту же цену, которую вы заплатили. Взять это дно, высоту, но удержать эту высоту – дело гораздо сложнее. Всегда иногда бывает легче отвоевать какой-то плацдарм, но удержаться на этом плацдарме бывает сложнее. Так бывает во время ведения любой войны. Иногда, говорит, наступление, хорошо, наступили. А потом враг может намеренно отступить, а потом снова пойти и взять вас в кольцо. И вы окажетесь просто окруженными со всех сторон. Поэтому нужно наступать осмотрительно. Нельзя вырываться. Нельзя вырываться кому-то одному, нужно подчиняться команде главнокомандующего, который видит весь строй, которого вы не видите. Если вы побежите чересчур вперед, враг иногда заманивает: давай, давай. И нам кажется: победа, вперед! Что он там говорит? Осторожно, остановитесь, не ходите, не делайте. Я чувствую, Господь со мною. А потом только раз — и в луже, и в грехе. Вот и Господь с тобою. Я говорю одному молодому человеку: ну что, свидетель? Он говорит: я свидетель. Вот здесь написано два свидетеля, я один из них. Я говорю: да, как ты сказал? Ну, пророчество было, значит, что вот он, я вот этот свидетель, ходит такой сам себе, вот. Он поворачивается всем телом, вот. Потому что так свободно себя нельзя вести, это уже не свято. Вот он нога на ногу не забросит, это тоже не свято. И вот ходил, 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 пока в блуд летел. И потом говорит: ну все, я не свидетель, по мне танк прошелся. Плачет, что мне делать? Я говорю: что, вот. Это должно было с тобой случиться, не блуд, то воровство, не воровство, то что-то другое, но что-то должно было с тобой случиться, чтобы ты увидел, что нужно подчиняться. А он, видите ли, уже все, ни церкви не видит, ни пастор, ничего, он сам себе хозяин, сам себе епископ и апостол. Сколько таких людей сегодня бродячих, музыкантов, певцов. Мы миссия. Скажите, просто вам нужны деньги, как один мне сказал честно и правильно. Я ему спрашиваю: скажи, ты что тебе надо? Как ваша церковь, что у вас? И ты скажи, что ты хочешь? Деньги. Я говорю: не будет. Ну, он честно, по крайней мере, сказал: деньги. А другие: у нас миссия. Какой церкви вы принадлежите? Какой церкви? Вы знаете, сегодня церкви. Мы сами есть церковь. Миссия – это не церковь. Церковь – миссионерка. Она может посылать миссионеров. И когда она посылает миссионеров, то она спонсорует их. Она дает им средства. Церковь не может послать человека без денег, без средств. Если она его посылает, она знает, на что она посылает. Она знает, что вот это мы можем, вот настолько мы способны, вот настолько она и посылает этого миссионера. На больше не может послать. А если он говорит: церковь меня послала, я говорю: так не посылают. Обычно тот, кто посылает, тот финансирует. Тот, кого мы посылаем, того мы финансируем. Мы не посылаем человека: иди и живи верою. Сегодня много есть таких теологических факультетов, которые просто бизнес делают и посылают своих студентов. Ну, а теперь в путь дорогу, как в той детской игре. Летите, как хотите, там волк под горой, но вы летите, я уже за вас не отвечаю. Мы вас выучили, а теперь верою. Не помню, в одной церкви посетитель встает: брат живет верою. А он стоит, я смотрю, бедненький такой, жалкий, и пытается что-то делать верою. Веру, давайте поможем ему, он верою живет. И вот он ходит: можно я у вас буду свидетельствовать, пришел к нам? Я слышал, у вас свидетельствовать. Я говорю: да. А сколько вы мне заплатите? Я говорю: для того, чтобы у нас свидетельствовать, не мы платим, а нам платят. Он говорит: как?
И я говорю, вот так. Если хочешь здесь свидетельствовать, ты должен здесь заплатить. Ты сюда положишь. Это место не то, откуда берут. Это место, куда приносят, ты понимаешь? И он не пришел, он не захотел так свидетельствовать. Ушел. Слово Божие говорит, веселись с левитом, сиротою, вдовою и пришельцем. Я уже говорил о сироте, вдове, пришельце, что пришелец – это как раз человек Божий. Это христианин. Здесь имеется в виду со всех сторон левит, пришелец, сирота и вдова. Четыре стороны, которые будут говорить о вас, кто вы такой. Если вы действительно чадо Божие, то вам принадлежат эти плоды, вы можете их есть. Левит – это служитель. Левит – это который не имеет части на этой земле, часть его в Боге. Пришелец, который оставил свою родину, своих отцов, отрекся от суетной жизни, переданной от отцов, оставил дом отца, и для него Бог дороже всего. Он сказал, твой Бог будет моим Богом, и твой народ моим народом. Сирота – это который потерял родителей, не на что надеяться, не на кого положиться. Вдова, которая потеряла мужа. То есть вот эти все четыре стороны, вдовья доля, сиротская доля, доля пришельца и доля левита. Если мы чувствуем в духе, что мы такие, что в жизни здесь нам не на кого положиться. Муж – это ветхая природа, на которую мы раньше надеялись. Это есть люди здоровые, интеллектуальные, умные, опытные, у них там связи, у них там еще кто-то, и они надеются. И я видел этих людей, как они ходят. Да, у них вид такой, спесь на лице. Он сейчас позвонит, скажет, у него разветвленное все, купит, продаст вас с потрохами. Но подлинное чадо Божие не надеется на это, у него этого нет. Он потерял это все. Он заплатил этим всем. Все, что у него осталось, это Бог. Сирота, пришелец, у него нет никаких связей, он пришел, он чужой. Он не знает языка, он не знает обычаев. Он не знает, и поэтому он перед каждым должен гнуть свою голову. Он должен за какую-то плату мелкую работать. Вдова теперь, которую может любой обидеть, нет уже больше мужа. Муж – это тот, кто господствует над нами. До тех пор, пока ветхая природа господствует, некоторым даже страшно с ней расставаться. Но все-таки у меня что-то есть и хорошее. Ну ладно, там пусть вот этот в цепях алкоголя, наркомании, вор, подонок какой-нибудь, ну ему каяться, но отчего вы мне предлагаете каяться? То есть у них есть надежда, но есть и такие люди, которые знают это, что они не воры, не наркоманы, не блудники, не прелюбодеи, но что им все равно нужно покаяться, и если они не придут к Иисусу, они все равно погибнут. И они теряют душу свою, теряют свою интеллектуальную возвышенную душу. Они интеллект не теряют, нет-нет, интеллект становится более гибким, просвещенным от Бога. Просто интеллект попадает в храм, делает себя рабом и начинает рубить дрова, начинает приносить воду в храм и служит при Боге. Вот что делает просвещенный интеллект. Но у вас уже нет надежды на него, он уже не свободен, раб. Вы не можете положиться там, где люди полагаются на опыт, на интеллект, на физическую силу, на связи. Вы говорите, нет, это не Божий путь. Путь Божий другой. Бог может взять этого пришельца, который пришел, и поставить его первым министром. Бог очень удивительным путем будет вести свой народ. Никогда не бойтесь, никогда не заботьтесь ни о чем. Иосиф пришел мальчиком, рабом, проданным, не зная языка. Но в 30 лет, 17 шел 18 год, он 12 лет был в тюрьме. То есть 12 лет в Египте. 30 лет ему было, когда он вышел на престол. Его позвали. 12 лет он думал, что пожизненная каторга. Потому что ему не объявили, насколько посадили. И он не оставлял Господа. И вдруг через 12 лет сразу престол первого министра, управитель всего Египта, пришелец, рабов, слуг, все вельможи подчиняются. Фараон говорит, я буду только престолом выше. Приходит к фараону, он говорит, идите к Иосифу. Идите к Иосифу. Вот что Бог делает для пришельцев, которые умеют сохранять себя. Вот что он делает для сирот своих. Этот Давид говорит, я сирота, я остался сиротою. Я часто думаю, почему такие люди остаются сиротами? Почему у них такие тяжкие доли попадают? Потому что Бог формирует их. Он формирует их для того, готовя их на престол. Для того, чтобы приготовить человека к престолу, его нужно учить смирению. Его нужно провести долину тени смертной, чтобы он был совершенно свободен от этого мира. Знаю, как вы свободны, говорят. Видим, как вы одеваетесь, на чем ездите, в каких домах живете. Во дворцах будем жить и не зависеть от дворцов. В лачугах будете жить и будете зависеть от них. На тарантасах будете ездить и зависеть от ваших тарантасов. То есть я не издеваюсь сейчас, я понимаю всему свое время, свое место, но я говорю о укорах и упреках, когда люди не понимают, что значит быть освобожденным, что значит быть несвязанным, и кого Бог каким путем поведет, кого каким путем. Одно я в духе знаю, когда вы захотите жить благочестивой жизнью, вы будете гонимы. Если вы захотите так веселиться, как здесь веселятся они, да, вы будете иметь радость в Духе Святом среди великих скорбей, но, повторяю, вам придется заплатить очень многими связями и очень многим. Поэтому эта уникальная глава сегодня говорит не столько о десятинах. Иногда ко мне приходили люди и говорили: почему ты говоришь, в церковь десятину приносите? Здесь написано, вот дома позови вдову, сироту, и они начинают, мы сами распоряжаемся нашими десятинами. Это третий год десятин. Это делалось совершенно один раз в 3 года, когда вы у себя дома делали этот праздник. И один раз в году, когда вы делали, не считая других десятин, которые отдавались, и от которых вы ничего не брали, и оттуда вы ничего не ели. Это было заклятое. Вы помните Ахана, когда он посягнул на заклятое. Запомните, святыня, десятина – это святыня, и она заклята. Находится под заклятием. Все то, что принадлежит Богу, находится под заклятием. И всякий раз, когда мы протягиваем на это руку, мы попадаем под заклятие, как попал Ахан. И тогда наметают над нами кучу камней, и памятник будет. Долина Ахор. И сколько сегодня христиан умерло? Сколько сегодня стран находится в экономическом жалком состоянии? Страна не повинна. Она зависит от церкви. Не страна ведет политику. Церковь должна ее вести. И церковь ведет. От нее зависит. Если церковь несостоятельна и церковь не дает десятины Богу, то экономическая база этой страны уйдет, какой бы ни была богатой земля и какие бы ни были богатые средства. И что бы ни было там, все уйдет. Если церковь демократия, то обязательно все в стране начнется хаос. Но если церковь будет теократия, неважно какой политический строй, совершенно неважно, это будет какой строй, но страна начнет процветать. Страна начнет процветать. Но церковь говорит, это предел Старого Завета, и посягает на десятину. Слово Божие говорит, не обманывайтесь, вы обворовываете меня, это не ваше, это не принадлежит вам. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь. Не открою ли я для вас окон небесных, и не одождю ли на вас благословения до избытка? Вот когда будут называть нас блаженными. Мало того, когда вы правильно начнете приносить десятины, Бог начнет вас благословлять. А когда Он начнет вас благословлять, то там написано, и увидят все народы, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. Вы знаете, человека, правильно приносящего десятину, он будет производить страх на свое окружение. И этот страх будет не от того, что у него связи большие, а от того, что увидят с ним Бог. Его опасно обижать, его опасно трогать, как только ты его тронешь, моментально Бог с мечом приходит к тебе и говорит, ты кого тронул? Ты на кого замахнулся? Эти люди будут попадать во всевозможные жуткие обстоятельства, когда они будут нападать на святых, которые, вы знаете, наступил голод в стране Хананской, и Исаак хотел идти в Египет, а Бог ему сказал, не ходи в Египет. Голод был сильнее, чем во дне Авраама написано, не ходи в Египет, живи здесь, я благословлю тебя. И написано, сеял Исаак в земле той. Смотрели на него и говорят, ну, посмотрим на ваши десятины, посмотрим на вашу жатву. И вдруг пришла жатва Исаака во 100 крат из сухой земли. Только Иегова был способен на такие вещи. Их боги не способны были так благословлять. И написано, тогда пришел Авимелех с Фихолом своим, военачальником, другом своим. Исаак говорит, а почему вы ко мне пришли? Вы же возненавидели меня. А потому что мы увидели, что с тобою Бог. Мы хотим заключить с тобою союз, завет, чтобы, когда вырастут твои дети, они не обижали наших детей. И мы не будем тебя обижать, и наши дети. Давай заключим союз с тобою. То есть имя Господа будет нарицаться на тебе. Слава Божия начнет сопровождать тебя. И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе. Вы представляете, как обворовали церковь вожди? Я говорю, ну почему вы не проповедуете о десятинах? Брат Аркадий, стыдно. Боюсь, бедные люди. Да потому и проповедуют, чтобы они стали богатыми. Они же продолжают обкрадывать Бога, вступая в Божью землю. Они обкрадывают Его. Они вступили в спасение, они приняли Иисуса Христа. И как недавно один пастор нам сказал, приходит один недавно покаявшийся ко мне и говорит, брат пастор, а почему вы не проповедуете нам об этом? Мы что, что-то вам плохое сделали? Почему вы утаили от нас это благословение? Он говорит, я не знал, как ему ответить. А он стал меня обвинять, что я намеренно не проповедовал, и я намеренно желал, чтобы они жили в нищете. А я просто боялся, думал, они меня не поймут. Тогда, говорит, я стал смело проповедовать. И они с радостью стали приносить. И вы думаете, что Бог оставит этих людей? Отдаст их на посмеяние? Никогда. Если мы не ослабеем, то пожнем в свое время. Если будем твердо держаться исповедания, упования, неуклонно, попытаются уклонять, попытаются говорить, ну где, ну где? Придет. Но не бывает же так. Не будьте неразумными. Бросив зерно в землю, не стойте и не смотрите на него. Начались процессы. В свое время пожнем. Не бойтесь. Сатана говорит, ну все, так и не пожнешь. Видишь, смерть, заболел. Нет, сатана, пожну. Я пожну. Я не умру. Бог не хочет, чтобы вы умерли, чтобы вы болели. Он хочет, чтобы вы пожали эту жатву. Стойте и держитесь. Исповедуйте. Вы вошли в эту землю и говорите, я вошел. Я вошел, я исповедую сегодня могущество Бога моего, выведшего меня из земли египетской. Я исповедую могущество царя моего. Мы сейчас будем петь одну из наших песен и будем в ней исповедовать могущество Господа и прославлять Его. Если есть нужды и вопросы, пошлите их в ваших записках. Брат Аркадий, можно молиться Богу, чтобы Он дал хорошую, добрую жену? Пусть она будет не так красива, не талантлива, лишь бы добрая, не злая. Можно ли определить это и как? Я думаю, что это вопрос многих. Не только найти жену, но и мужа, доброго, не злого. С красотой обычно не живут. Красота, она мимолетна, она может уйти и уходит, в общем-то. Мы живем практически с внутренним человеком, когда сходимся. И вопрос вполне насущный. Конечно, можно молиться об этом и можно получить то, что вы хотите. Можно получить даже красивую жену и добрую. А не просто, пусть уже она будет некрасива, лишь бы добрая. Тем более учтите, что вопрос на красоту и эталон красоты в каждом отдельном человеке совершенно разнится. То, что красиво для вас, быть может, неприемлемо для другого, и то, что, наоборот, красиво для другого, неприемлемо для вас. Так Бог сделал, мы все индивидуальны. Поэтому ищите себе красивую, хорошую жену, добрую. И это возможно. Вы скажете, как это сделать на практике? На практике человек должен прийти к Богу. И написано, боящемуся Господа Бог дает. Если вы действительно боитесь Господа и в этом вопросе будете молиться, и не увлечетесь страстью, потому что страсть иногда мешает нам распознать человека, и потом, когда она проходит, вдруг у вас ничего не остается. Но любовь и страсть – это разные вещи. Хотя страсть – это тоже чувство, и притом сильное чувство, которое господствует над рассудком. Но чувство любви не господствует никогда над рассудком. Поэтому любовь не в чувствах, а в разуме, а в чувствах только отзывается, только следствие. Но бывает, возникает она вне разума, независимо от разума, а просто в эмоциях. И если вы начинаете знакомиться с человеком, за которого готовы отдать свою жизнь, вдруг вы смотрите, что вам совершенно рядом с ним близко, неприятно находиться. Он не для вас. И вы уходите с печалью. Одна ошибка, вторая ошибка, и вы в потере. Поэтому молитесь, чтобы Бог послал вам такого. Можете прямо сказать Господу, Господи, я нуждаюсь. И Бог делает, Бог дает победу над своими эмоциями, чувствами, над страстями и похотями. Здоровое чувство всегда контролируется здоровым рассудком. Нездоровое чувство не может контролироваться здоровым рассудком. И поэтому нам нужно уметь ожидать и молиться. Теперь скажите, как это сделать? Конечно, если вы поставите в первую очередь поиск мужа и жены, вы никогда не придете к положительному результату. Никогда. Но когда вы совершенно оставите это все и начнете искать Царство Небесного, то, повторяю, вы скажите Богу вашу нужду, а потом оставьте и займитесь Царством Небесным. Увлекитесь Иисусом, начните рассуждать о Духе Святом, познакомьтесь с Ним. И когда вы познакомитесь и увлечетесь Богом, ваша царевна придет к вам. И ваш царевич посетит вас. Ваш рыцарь придет к вам и склонится пред вами и скажет: «Я прошу вашей руки и вашего сердца». То есть начинайте искать Царство Небесное. Я скажу по Писанию прямо, написано: «Ищите же прежде Царство Божие и силы Его, и это все приложится вам». Это Бог заложил в человека потребность любить и быть любимым, и именно любить и быть любимым от противоположного пола, от мужа и жены. И поэтому это святое положение, и Бог выйдет всегда на него. Ищите Царство Божие, и Бог поможет вам, выйдет к вам навстречу. Брат Аркадий, благодарю за внесенную ясность в вопросе святых лобзаний. Поясните, пожалуйста, вопрос о рукопожатии между мужчиной и женщиной. В мире не принято мужчине первому протягивать руку, а как между святыми? У святых есть своя этика. У святых здесь может и женщина протянуть первую руку, или мужчина, не имеет значения. Потому что мы совершенно по другой этике живем. Для меня она не просто женщина, для меня она сестра. А с вашей сестрой вы этику не устанавливаете. Когда она вам протянет руку, тогда вы ей протянете. Если я хочу поприветствовать, я просто говорю: «Приветствую». То есть и приветствия бывают разными. То есть разные формы есть приветствия. Есть рукопожатие, есть просто обнимаются, есть целуются, есть поклоняются друг другу. Но есть разные формы приветствия. На Востоке была распространенная форма целования. Вот. И поэтому здесь, смотря какая форма, какая культура, и поэтому сейчас брать, протягивать руку кому первым. Если к вам протянула сестра руку, приветствую, приветствую. Протягиваете вы первую руку, тоже она вас поприветствует. Просто есть и такие братья, и такие сестры, которые имеют вид братьев и сестер. И иногда действительно нужно, он протягивает руку или она, а вам приходится воздерживаться. Потому что вы смотрите, что он-то говорит приветствую, но он вас не приветствует. У него совершенно другие намерения. Он просто прелюбодей, или она просто прелюбодейка. Ей совершенно не нужно это собрание. Она пришла сюда совершенно с одной единственной целью. Как одному брату говорит: познакомь меня вот с тем. Одна женщина: познакомь меня вот с тем, он мне понравился. Или приходят сюда, выискивают девочек, выискивают мальчиков. Негде же, языка не знают. Так вот приходят сюда и думают, что здесь вот как раз бар, где можно искать себе. Во Христе Иисусе приветствуйте друг друга и не спрашивайте, кто первый, мужчина или женщина, не имеет значения. У меня здесь одна записка на английском языке. С какого возраста можно иметь бойфренд и гёрлфренд? Я не знаю, что под этим вопросом имеет человек, который написал бойфренд и гёрлфренд, то есть когда можно встречаться и ходить. Вообще, по-христиански, никогда. Кроме как только невесту предложить, вы можете предложить. А так встречаться просто никогда, ни с какого возраста. Чтобы молодой человек встречался с другой молодой сестрой. Никогда. Это нарушение рамок целомудрия. Если вы встречаетесь с девушкой, сестрой, просто так, чтобы провести время. Пойдем прогуляемся, пойдем сходим в ресторан, или поедем на лоно природы. Никогда. Если у вас серьезные намерения, и вы хотите ближе познакомиться, и тогда другой вопрос. Это не говорит о том, что я проехался, и теперь я должен брать ее, потому что я сказал, поедем, и она поехала. А у меня были серьезные намерения. Вполне при серьезных намерениях я мог проехаться с ней и сказать: о-о, нет, это не моя. Вот. Мы совершенно разные птицы. Или также она может сказать, то есть дать согласие, а потом сказать: нет, нет, это не то, это что-то не то. То есть, но если вы имеете серьезное намерение, то вы можете пройти. А чтобы иметь просто бойфренд и girlfriend, мы церковь Божия. Мы все друг другу братья и сестры. Мы можем общаться. Но встречи вот такие мужчин и женщин, мальчиков и девочек, юношей и девиц, это не целомудренно, и это грех. И вы понесете всегда в своей судьбе, обязательно понесете, что вы посеете. И даже выйдя замуж и женясь, вот, как будто бы хорошая пара, хорошая партия, но учтите, будет жатва в вашей семье, и вам надо будет каяться, чтобы это последствие жатвы не коснулось вас. Оно будет разъедать и разрушать вашу семью. Вы будете несчастливыми, у вас будет серость жизни, только потому, что вы в свое время нарушали рамки целомудрия. Будьте целомудренными, и Бог пошлет вам целомудренного мужа и целомудренную жену. Если хотите общаться, общайтесь с Иисусом, с Церковью Божией, общайтесь со всеми. Общайтесь друг с другом. Брат Аркадий, что вы так часто критикуете теологические факультеты? Вы что, завидуете, что не имеете соответствующего образования? Нет, не завидую. Я просто жалею людей, которые... Я же сказал, я не все факультеты критикую. Я не критикую вообще факультеты. Я знаю, есть факультеты, где помазанники Божьи содержат эти факультеты, и слава Богу за такие факультеты, но сегодня очень много факультетов просто бизнесов, и люди, выходящие оттуда, ничего не имеют. Я имею очень хороший факультет, факультет Духа Святого, и поэтому никак не завидую людям, которые просто имеют теологическое образование. Они имеют теологическое образование, не имеют церкви. Они не могут пасти церковь, у них нет церкви. Я не имею теологического образования, но у меня есть церковь, которую Бог дал мне пасти. И она растет настолько, что мы вылазим из этих пеленок, не успев еще и ходить. Теперь далее здесь пишут. Лучше бы объяснили нужду, что хлопали в амфитеатрах, когда... распинали или отдавали зверям на растерзание первых христиан. А Слово Божие предупреждает, чтобы мы не любили мира и не того, что в мире, не сообразовались с ним. Вы знаете, рукоплескание принадлежит царю царей и Господу господствующих. Да, рукоплещите, не только деревья рукоплещут, там написано «рукоплещите руками все народы». Рукоплескание – это практически божеские почести. Когда я рукоплещу, я отдаю почести моим рукоплесканием. Что такое рукоплескание? Если я говорю «Аллилуйя» моим языком, почему я не могу сказать «Аллилуйя» моими руками? Рукоплескание – это радостный всплеск моих чувств к моему Богу. И поэтому, если в амфитеатрах хлопали и славили Нерона за то, что он давал им зрелище крови и хлеба, сегодня я хлопаю моему Богу за то, что он подарил мне Иисуса, за то, что я слышу песни Сиона. Слава Богу! Аллилуйя! Благословен Господь! Аплодисменты Иисуса – это прекрасно. Аплодисменты радости. Аллилуйя! Двойное свидетельство. Двойное свидетельство, когда я говорю и когда я поднимаю руку – это двойное свидетельство. Когда я славлю Бога и хлопаю – это двойное свидетельство. При двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. И здесь они пишут мне, чтобы Бог меня хранил. Я молюсь Господу, чтобы Он простил вам за то, что вы делаете по своему неведению, да хранит вас Бог. Как раз я делаю это по ведению, а вы делаете по неведению, да хранит вас Бог. Я не знаю, брат или сестра это. Да хранит вас Бог. Так, хорошо, у меня вопросы закончились, я сейчас зачитаю нужды святых.